Проповедь «Забытое блаженство». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес вечером 25 апреля 1961 года в школе имени Стивена Маттера в Чикаго, штат Иллинойс, США.
Благодарим Тебя из глубины наших сердец за Господа Иисуса, который есть наша жизнь. И в Нем мы не находим никакой вины, но мы находим вину в самих себе, когда мы смотрим на Его жизнь и изучаем ее, сравнивая нашу жизнь с Его жизнью. Мы молимся, чтобы Ты простил нас. Сегодня вечером мы просим, чтобы Ты встретился с нами. Ты пообещал, что когда двое или более встретятся вместе, то Ты будешь посреди них. И если мы попросим что-либо, то будет дано. И, Отец, наш мотив и наша цель сегодня вечером и желание сердца — это увидеть прославленного Христа. Итак, мы молимся о том, чтобы наши усилия сегодня вечером, как и всегда, были направлены на то, чтобы привести людей к живой вере, к живому Богу, к Богу, который не мертв, но который живет вовеки. Мы молимся, Отец, чтобы Ты расшевелил наши души в этот вечер через Свое присутствие, через Иисуса Христа. Мы просим во имя Его. Аминь. Присаживайтесь. Немного опоздал и немного устал. Со дня Рождества у меня не было передышки, так что я очень устал. Я был очень рад сегодня вечером увидеть брата Иосифа Боуз, которого я искал в продолжении некоторого времени, и который вернулся с поля жатвы за океаном. Очень жаль, что сегодня наш драгоценный брат и друг, брат Томми Хиггс, уезжает или завтра утром в Канаду на собрание. Я пытался сделать так, чтобы он вышел вперед и проповедовал сегодня вместо меня, потому что я устал или молился за нужды. Но он отстранился, так что сказал, в следующий раз. Он говорит мне это все время. А я знаю, что брат Томми Хиггс, у меня были дни, которые я провел с ним, и время, и общение. Все это дает мне большую уверенность в Томми Хиггсе, в том, что он слуга живого Бога. Замечательно то, что я не верю, что найдется человек, который мог бы возразить, что брат Хиггс ведом Святым Духом. Ибо он просто... Однажды, когда он... Вы слышали о том, что его послание пришло в Аргентину, а у него даже не было денег на поездку, но Господь послал его, и... О, вы знаете о том собрании. И человек, который может отдаться Богу таким образом, вы знаете, Бог может использовать только ту часть себя, которую ты уступишь Ему. Видите, как я сказал, я верю однажды, где-то, я говорю так много в разных местах, утром ли, вечером ли, и так далее. И так я сказал, что Бог может использовать то, что вы отдали, как Самсон. Самсон не отдал свое сердце Богу, он отдал его Далиде, но он отдал свою силу Богу, так что Бог мог использовать только его силу, и все. Но если человек отдаст всего себя без остатка Богу, вот оно. Если вы можете отдать свое тело, Бог будет использовать ваше тело. Если вы можете отдать свой разум, сердце и так далее, Бог будет использовать то, что вы отдали Ему на использование. Он очень хочет найти кого-нибудь, кто бы отдал себя таким образом. Да пребудет с тобой Бог, брат Томми. Да сопутствует тебе большой-большой успех. Мы будем молиться за тебя и твое служение там. Через несколько дней я тоже поеду в Канаду, но в противоположную сторону, так что да сопутствует тебе большой успех, и да будет твое путешествие безопасно. Благодарю тебя. И тебя пусть Бог благословит, брат Томми. Этим утром мы хорошо провели время за столом Божьим в общении, где мы просили благословения за завтраком служителей. Первый раз я был достоин того, чтобы познакомиться с группой служителей этого города. Несомненно, я увидел несколько великих мужей, великих служителей Христа, с добрыми сердцами, которые стремятся к Богу. И я верю, что однажды у нас будет одно большое место, где все соберутся на собрание для общения. Это будет одно большое служение для всех здесь, в Чикаго. Итак, у нас было... Вчера вечером мы молились за больных, а в воскресенье после обеда я проповедовал тему об Аврааме и его семени после него. Вчера вечером я проповедовал о том, как величайшая новость в истории потрясла мир. Итак, сегодня, если хотите, давайте обратимся к Писанию. Посмотрим Евангелие от Матфея, 11 глава, 6 стих. Я зачитаю эти слова. «Блажен тот, кто не соблазнится обо мне». Итак, я хочу назвать тему проповеди «Забытое блаженство». Мы все знаем о блаженствах. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, Иисус учит о блаженствах, когда Он взял людей и поднялся на гору. В самом начале своего служения Он стал их лидером. Итак, Он зашел на гору и учил о блаженстве. Он начал со словами: «Вы слышали их, как они говорили о былых временах, а я вам говорю», и так далее. Итак, Иисус был совершенным прототипом, или Моисей был прототипом Иисуса. Иисус — противовес Моисею. Моисей был пророком, он был тем, кто принес закон. Он был своего рода царем над народом Израиля в пустыне. И он был рожден пророком. Его спрятали от фараона, так же, как Иисус был сокрыт от Римской империи, и его служение и жизнь шли бок о бок. И Моисей, после того, как ему были поручены дети Израиля в пустыне, зашел на гору и получил заповеди, спустился вниз и начал учить заповедям. Также и Иисус, когда Он вошел в свою силу, Он зашел на гору и воссев начал учить народ: «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Божие. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать вас», и так далее. «Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Возрадуйтесь и возвеселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Он в точности повторял Моисея, или Моисей был в точности похож на него. И мы все знакомы с тем, что представлял собой Моисей, и кем был Иисус, уча о блаженствах. Но давайте поговорим об этом блаженстве, которое упоминается в 11 главе, 6 стихе. Если вы невнимательны, то вы прочитаете поверхностно и не поймете смысла. Он находится в окружении многих слов. Но это блаженство, и он сказал: «Блажен тот, кто не соблазнится обо мне». Видите? «Блаженны чистые сердца, блаженны миротворцы, блаженны, блаженны». И таким образом он снова упоминает об этом блаженстве. Видите? Блажен тот, кто не соблазнится обо мне. О, это было великое время в те дни. Итак, мы обнаруживаем причину, которая привела к этому событию. Это случилось сразу после служения этого великого новозаветного Илии в лохмотьях Иоанна Крестителя. Вот кому было адресовано послание. И Иоанн был брошен в темницу из-за своего служения. Ах, этот парень в лохмотьях, Иоанн. А ведь он был воистину настоящим посланником, о котором Иисус сказал: «Тот, кто пойдет впереди меня». Иоанн не засиживался дома, а когда они схватили его, он был в точности как Илия, чей дух был помазан. Он был помазанным Илией Нового Завета. Илия был тем человеком, который не любил тот образ жизни, который вела Иезавель, падшая женщина. Также Иоанн. Иоанн шел в одиночку. Так же, как и Илия, и вот этого мужа в лохмотьях, пришедшего из пустыни, бросили в старую сырую темницу, пахнущую плесенью. Должно быть, это было ужасное переживание для Иоанна, человека, который был свободен в пустыне. который ел акриды, мед. Там, в пустыне, он мог есть все, что он мог убить или взять то, что ему хотелось. И вот теперь он находится в этой маленькой, старой, заплесневевшей, грязной темнице. Возможно, в каком-то темном подземелье жена Ирода и Иезавель бросила его туда, потому что он сказал ему, что это было неправильно. Ироду взять жену Филиппа, жену своего брата, и жить с ней. Такой поступок был вне закона. А Иоанн был не из конного десятка. Он не скупился на удары. Он задал ей жару. Для него не имело значения, кто она. Не на жизнь, а на смерть. Вот так. В точности, как Илия, он был резким прямолинейным, когда говорил то, что он должен был сказать. Если правильно, значит правильно. Если неправильно, значит неправильно. Бог, сегодня нам нужно больше таких людей, которые стоят на твердых убеждениях, основанных на слове Бога. Говорите об этом, и не держите язык за зубами. Говорите об этом. И вот мы видим Иоанна в этой маленькой, старой, покрытой плесенью, грязной темнице, с куском грязного хлеба, который, возможно, ему иногда бросали. Возможно, он похудел, нет никакой возможности почитать Библию, а потом он стал... Как однажды один писатель сказал о нем, его орлиный глаз покрылся пеленой. Вы знаете, пророки похожи на орлов, и Бог называет своих пророков орлами. Это потому, что орел является самой сильной из всех птиц, ведь орел может подняться и парить в воздухе выше, чем любая другая птица. И у него самое лучшее зрение из всех птиц. Вот, говорят о ястребе, о его зрении, о его способности летать, а зря. Если ястреб попытается догнать орла, то он просто рассыплется на части, несомненно. Ибо какой смысл орлу подниматься вверх так высоко, если бы у него не хватало зрения, чтобы обозревать землю с такой высоты? Это все равно, что если бы занимались прыжками в высоту и не знали, для чего мы это делаем. Понимаете? И тогда зачем мы так красиво свидетельствуем или производим много шума, если у нас нет повода для этого? Понимаете? Но теперь по-другому можно пошуметь, если у вас на то есть причина. Но прежде дождитесь, когда у вас будет эта причина. И это будет шум на всю оставшуюся жизнь. Но далее мы видим, что глаза орла покрылись пеленой, потому что они выхватили его из среды обитания, пустыни, и бросили его в старую, грязную, заплесневелую темницу. Этого великого мужа, который мог бы быть орлом, чтобы парить в воздухе. Итак, чем выше вы поднимаетесь, тем дальше вы можете видеть. В наши дни люди поднимаются на воздушных шарах и так далее, чтобы они могли подниматься так высоко, что они могут сфотографировать всю Землю во всем ее объеме. И я полагаю, что в этом новом аппарате, который есть у России, можно обогнуть всю Землю за 1 час 45 минут. О, они могут снять целый фильм о том, как вертится Земля. Так что чем выше ваш полет, тем больше вы можете видеть. Следовательно, пророки в Библии были теми орлами, которые могли парить высоко, парить над конгрегацией, для того, чтобы уразуметь, что же такое, ибо так говорит Господь. Затем вернуться, чтобы рассказать новости. Понимаете? И значит, слово Господа пришло к пророкам, и Иоанна упрятали за решетку, и его орлиные глаза покрылись пеленой. Однажды я увидел большого орла, и как мне стало жаль его. Я терпеть не могу ходить в зоопарк, наблюдать этих бедолаг в клетках, львы, и... это просто пожизненное заключение. Однажды мы с Сарой гуляли по зоопарку в Цинциннате, а мама готовила нам ужин. Я был там с детьми, им нравится кататься на лодке, смотреть обезьян и прочее. И вот мы гуляли по зоопарку, в то время как мама готовила ужин дома. Вдруг я услышал шум и спустился к подножиям холма, чтобы посмотреть место, откуда он доносился. Это был большой орел, которого они поймали, и теперь посадили в клетку. Я смотрел на этого бедолагу, на его голове была видна кровь. Он потерял много перьев со своей головы и крыльев. И я наблюдал за тем, как этот гигант ходил туда-сюда. Будучи орлом, он пытался взлететь, но всякий раз он ударялся головой о перекладины клетки, падал назад, на пол, лежал там некоторое время, округлив свои большие глаза, смотрел вверх вот так, и все начиналось заново. Он пытался взлететь, но ударялся о перекладины клетки. Кровь сочилась из него, и перья летели в разные стороны. Он лежал на полу, округлив свои большие глаза, и продолжал смотреть вверх. Почему? Он был птицей, он смотрел туда, вверх, где ему надлежит быть. Но хитроумные приспособления, созданные человеком, загнали его в клетку. И я подумал, что это было самое ужасное зрелище. Если бы у меня были деньги, то первое, что я бы сделал, я бы выкупил этого орла и выпустил его на свободу. Я подумал, бедняга. Я думал, как это ужасно, родиться, чтобы быть парящей небесной птицей, а теперь быть здесь, в клетке, пойманным с помощью человеческих приспособлений. Делая так, он просто вышибет себе мозги. Но он в клетке. Я подумал, это самое ужасное зрелище, которое я когда-либо видел. Я развернулся, чтобы уйти, и подумал, да, это ужасное зрелище. Но я видел нечто еще более ужасное, чем это. Это видеть, как мужчины и женщины, которые были рождены, чтобы быть сынами и дочерьми Бога, заперты в своего рода клетке, и смотрят вверх, зная, что есть Бог неба, зная, что Он великий исцелитель, великий мастер и великий спаситель, притом помещают себя в своего рода церковную клетку, где они просто вышибают себе мозги всякими обществами и всем остальным, и не способны вырваться из клетки. Это жалкое состояние. Рассказать им все о великом Боге и взращиваем их согласно ожиданиям, а затем выбиваем почву у них из-под ног. Он умер, он был положен во гроб. Вот и все. Он не такой, как был прежде. Это жалкое зрелище. Видеть людей, мужчин и женщин, которые были рождены, чтобы быть детьми Божьими, и вот теперь они находятся в клетке. Орлиные глаза Иоанна на самом деле покрылись пеленой. Иоанн очень устал. Он и Илия были одной породы. Тот же дух почивал на разных мужах. Понимаете, Бог никогда не забирает своего духа, но Он забирает своего человека. Бог взял Илию, взял духа Илии и возложил его на Елисея. Затем Он взял его от Елисея и возложил его на Иоанна. И Он обещал послать его снова в самом конце времен. Другой придет тогда в это время, другой Елисей. Мы все, читающие Библию, знаем, что это обещано нам. Мы обнаружим, что дьявол берет своего человека, но никогда не возьмет его духа. И он продолжает это делать все время таким же образом. И потом мы видим, вот эти двое пребывают вместе. Итак, мы видим, что Илия и Иоанн очень похожи. По своей природе они были очень нервными. И у того, и у другого почти случилось нервное расстройство. Так что люди, которые живут близко с Богом, в большинстве своем считаются неврастенниками. Или люди думают, что с ними что-то не так. Точно. Их всегда считают такими. Пол, сегодня утром, когда я говорил о группе служителей, Агриппа сказал ему, или Фесту, ты слишком много учишься, и это доводит тебя до сумасшествия. Он сказал, я в порядке, я не сошел с ума, я трезвый. Видите, я в порядке. Я помню, как стоял над могилой Уильяма Коупера в Лондоне. Он написал одну известную песню. «Вот источник, наполненный кровью, истекший из вен Эммануила, куда грешники погрузились головой, чтобы освободиться от своих греховных изъянов». Этот человек был так вдохновлен до тех пор, пока он попробовал взять веревку и повеситься, но веревка оборвалась. Он пробовал поехать на реку, чтобы покончить с собой, и водитель такси не мог найти реку. Стоял такой туман. Это просто для примера, как вдохновение захватывает человека и уводит его в сторону. А когда он выходит из этого состояния, как Стивен Фостер подавил этой нации, замечательнейшие фольклорные песни. «Старина Джо», «Вниз по Лебединой реке», «Старый дом в Кентукки». Всякий раз, когда его посещало вдохновение, и он писал новую песню, он напивался. Наконец, когда вдохновение покинуло его окончательно, он позвал прислугу, взял лезвие и покончил жизнь самоубийством. Мне приходит на ум пророк Иона. Бог вдохновлял его, этого величественного орла, чтобы тот парил в воздухе тех дней. Бог вдохновлял его. Но вот он побежал и оказался внутри кита на 3 дня и 3 ночи. Вышел на берег и провозгласил такое послание, что люди надели бретище даже на своих животных. И вот когда Дух оставил его, он забрался на вершину холма, присел и попросил Бога о смерти. Это так. Мы видим этого великого Илию, на которого был похож Иоанн, величественного орла тех дней, сильного человека в лохмотьях, хорошего дровосека, который жил в пещере, где-то в лесах. И вот он вышел к людям, стопотом, и Бог повел его в те места, которых Израиль не знал, чтобы тот объявил народу послание и сказал: «Так говорит Господь». И с шумом опять удалился в дикие места. Мы видим этого великолепного орла, который вышел с грохотом и сказал царю: «С неба не упадет ни одной росинки, разве только по моему слову». И ушел. Затем он пошел дорогу в Самарию, с посохом в руках, завернувшись в овечью шкуру, с лысиной, отражающей солнце, с волосами, развивающимися в разные стороны, шагая твердо, насколько это было возможно. Он шел по дороге в Самарию, но узнал, в присутствии кого он находился. Он не боялся того, что скажет ему Ахав, потому что он был в присутствии того, кто был больше, чем Ахав. Он был в присутствии, и с ним было «Так говорит Господь». Старыми глазами, с морщинами на лице, он смотрел на небо. Он шел твердой поступью, потому что он знал, что у него был «Так говорит Господь». О, он был орлом, зашел на вершину горы и пил из ручья до тех пор, пока тот не иссяк. Затем спустился назад и созвал собрание. Когда Бог дал ему видение, тот зашел на гору и сказал: «Давайте испытаем, кто есть Бог. Давайте посмотрим, кто есть Бог. Если Он когда-либо был Богом, Он все еще является Богом». Правильно. О, я люблю этих орлов. Да, сэр. Он пошел туда и сказал: «Если Он... Давайте испытаем Бога». И он сказал, позвал так, как Бог сказал ему в видении. Он сказал: «Возьмите тельца, и я возьму тельца, и воззовите к вашему Ваалу, а я воззову к Богу. И тот, кто ответит огнем, тот и есть Бог». И все это время он был так уверен в себе, так уверен в своем видении. А эти все утро напролет взывали к своему Ваалу, наносили порезы на своих телах, неистово кричали и прыгали. Он же ходил вокруг, говоря: «Эй, может быть, вам нужно покричать еще немного? Может, он охотится или вздремнул?» Видите? О, он знал, на чем он стоит. Точно. Но после того, как он испытал Бога, его орлиные глаза покрылись пеленой. И когда Иезавель угрожала ему смертью, он убежал в пустыню. Бог находит своего слугу, лежащего под деревом можжевельника, в бегах, нервозного, разочарованного, после того, как он испытал Бога. Когда вы поднимаетесь в эти сферы, что-то происходит с человеческим сердцем, и когда вы возвращаетесь оттуда, вы не можете это объяснить. Это забирает вас куда-то. Об этом не нужно даже стараться говорить. Видение и тому подобное, все то, что разрывает вас на части. Вы не можете объяснить это другим людям. Они не понимают этого. Они никогда не были там. Откуда же им знать об этом, понимаете? Так что все это разрывает их на части. Бог так добр к своему слуге, что питает его и ободряет его под этим деревом можжевельника. И все это после того, когда у него была такая уверенность в Иегове, такая уверенность, что он мог вот так просто приблизиться к царю и сказать: «Ни росинки не упадет с неба, разве только по слову моему». Он с грохотом вышел из царского дворца под помазанием. Затем у него было видение о том, что делать. Он спустился с той горы и призвал огонь с небес на землю, доказывая, что он есть Бог. Затем в тот же день призвал дождь с небес. Затем убил 400 человек. Священники, языческие священники, их головы полетели, а затем, когда видение оставило его, он бежал. Весь нервный, он сидел там, говоря: «Я не лучше своих отцов, я не больше, чем любые другие пророки». Господь, возьми мою жизнь. Я единственный, кто еще остался. Я единственный, кто проповедует правильное Евангелие. Так что просто возьми мою жизнь. Позволь мне умереть. Они все проходят через это. Но Бог сказал, нет, у меня еще есть 7000, которые не преклонили колен пред Баалом. Видите? Но я... Хорошо, Илия, хорошо, ты делаешь работу. Но я... У меня еще много тех, вы видите, о которых ты ничего не знаешь. Но ты возьми мою жизнь. Я не больше, чем мои отцы, пророки, которые были до меня. Позволь мне умереть. И вот мы видим Иоанна, похожего на него. Он лежит в этой тюрьме, обессиленный. Когда он ступил на берега Иордана, выйдя из пустыни, получив Святого Духа в утробе матери за 3 месяца до своего рождения. Конечно, получил. Как? Когда он услышал имя Иисуса Христа. Когда Мария пришла, она ничего еще не чувствовала. Ангел осенил ее крылами. Дух Святой сказал ей. Она направилась в Иудею. Она сообщила Елизавете, что она собирается стать матерью, сказав, «Бог осенил меня, у меня будет ребенок». Он сказал, чтобы я дала ему имя Иисус, а маленькому Иоанну было только 6 месяцев. Елизавета была беременна, она еще даже не чувствовала жизни в себе. И так она стояла, смотрела в лицо Марии, а Мария рассказывала ей о том, что поведал ей Дух Святой о предстоящем, о своем переживании, которое у нее было. А старая женщина рассказывала ей о том, что она зачала, и о том, как ее муж потерял дар речи, узнав об этом. Мария стояла там, а затем поведала о том, что у нее будет сын, и что имя ему будет Иисус. Как только это драгоценное, славное имя Иисуса сорвалось с человеческих губ, первый раз, и неподвижный младенец заиграл, ожил и принял Духа Святого в утробе матери. Елизавета сказала, «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного чрева моем». Библия говорит о том, что он был рожден из утробы матери, уже будучи исполненным Святого Духа. Муж Божий вышел от людей в пустыню в 9-летнем возрасте, без образования, и стал дровосеком. Когда ему было 30 лет, он вышел из пустыни, проповедуя послание о грядущем Мессии, так что все люди вокруг были потрясены. И он не боялся доктрины фарисеев. Он говорил им, «Вы, змеи, прячетесь в траве, не приходите сюда, утверждая, что ваш отец Авраам. Вы, змеиные отродья, кто внушил вам бежать от грядущего гнева?» О да! Он был груб. Он говорил, «Я говорю вам, что Мессия грядет, и лопата его в руке его. Аминь. И он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Ух! Он знал, о чем он говорит. Но вот, когда этот Мессия наконец-то пришел, когда Мессия наконец-то явился, Иоанн был удостоен чести крестить его. Он пришел как раз вовремя. Все знамения были верны. Он показал знамение Мессии, и Иоанн знал, что он был Мессия. Это Мессия. В этом нет сомнения. Иоанн сказал, «Я видел огненный столб, свет не шел на него в виде голубя. Голос говорил из того огненного столпа». «Это есть Сын мой возлюбленный, в котором мне угодно пребывать». Он знал, что это был Мессия. Иоанн сказал, «Я не знал его, но он был в пустыне и сказал мне идти и крестить водою. Сказал, на ком увидишь Духа сходящего и пребывающего, он есть тот, кто будет крестить Духом Святым и огнем. И я уверен, это он». Таким образом, он взорвал все это. Но когда пришла беда, Иисус пришел и показал Мессию, что Он был Мессией, но затем что-то пошло не так. Иоанн представил себе Мессию с лопатой в руках, который собирался сжечь плевелы. Но вот он узнал о делах Иисуса, который был смиренным и кротким. Это привело его в растерянность. Он не знал, что сказать. Он думал, где-то что-то здесь не так. Ему казалось, что его вера была неправильной. Казалось, что это не работает как должно. И много раз мы думаем точно так же, что это не работает так, как нужно. Это работает должным образом. Пока мы знаем, что он здесь, какое это имеет значение. Все происходит так, как должно быть. Может быть, это не происходит так, как мы думали, но это происходит согласно тому, как хочет этого Бог. Вы скажете, ну, Иоанн подумал, ну, вот, я представил и Мессию, и лопата в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свою. И я сказал им, что топор лежит у корня дерева, и что он собирается подобрать весь мусор и сжечь его. И вот он здесь, но вместо великого, могущественного мужа мы видим, что он смиренный кроток. Что-то где-то пошло не так. Вне сомнений, что-то где-то пошло не так. Он подумал, что это было неправильно. Он пришел в уныние, так же, как и мы приходим в уныние. Когда мы видим, что что-то происходит, и мы считаем, что так не должно быть, мы приходим в уныние. Не отчаивайтесь, все будет хорошо. Дьявол прибрал его к рукам, там, в темнице. Дьявол думал так, ну вот, я бросил его в тюрьму. Он теперь в темнице, так что я обработаю его так, что мало не покажется. Бог не использует его теперь. Он у меня теперь сидит в тюрьме. Так что я теперь буду делать с ним все, что мне вздумается. Я посадил его в клетку. Я засадил орла в клетку. Я заставлю его пожалеть о том, что он когда-либо проповедовал Евангелие. Дьявол со многими так поступает. Сегодня много хороших людей находятся в том же положении. Именно так. Мы думаем, что все не так, как надо. Но все происходит так, как надо. Все в полном порядке. Недавно я наблюдаю, как много людей приходят ко мне со словами, «Брат Бранхам, я молился за это, но ничего не изменилось, что-то не так». Нет, все так. С системой все в порядке, с Богом все в порядке, с Библией все в порядке, также все в порядке и со Святым Духом. Дело в том, что это с вами что-то не в порядке. Все происходило в надлежащем порядке. Причина была в самом Иоанне. Также недавно одна женщина приехала из города Сион. Возможно даже, что она здесь сейчас. Это было около месяца назад. Эта женщина, ее муж, очаровательная пара, приехала ко мне. С ними также были мои хорошие друзья, семья Симс, также из Сиона. Насколько я знаю, они все присутствуют сегодня здесь. С ней был младенец, думая, что у него был врожденный дефект, одна ножка была искривлена вот так, и она не могла быть в нормальном положении. Эта женщина просто сказала, если бы только брат Бранхам возложил свои руки на младенца, то эта нога была бы исцелена. О, она даже принесла с собой обувь, чтобы одеть на младенца после исцеления. Она... Это так. Да, сэр. Я молился там, в скинии, или проповедовал, и когда я закончил, я попытался поехать на другое служение в Блумингтоне, штат Иллинойс. И вот, как только я отошел от кафедры, мы начали омовение ног. Мы верим в омовение ног. Я верю, что Библия учит этому. И... Нам надлежит это исполнять, доколе Он придет. Ибо мы стараемся соблюдать каждое слово, которое Он сказал. И мы соблюдаем это в нашей церкви в течение вот уже 30 лет. Мы занимались омовением ног, когда мой сын подошел ко мне и сказал, «Папа, у нас люди, которые приехали из Сиона. Они ждут, что сегодня будет молитва за больных. У них с собой есть младенец, это женщина». Женщина верит, что если ты помолишься за этого младенца, то его нога будет исцелена. У него проблема с ногой. Я сказал, принесите его сюда. Вот подошла очаровательная мама. Она подошла и сказала, вот мой ребенок, брат Бранхам. Мы, мой муж и я, верим, что когда вы возложите руки на ребенка, то его нога выпрямится, и он выздоровеет. Я сказал, вам нужно, чтобы я нашел видение от Господа? Она сказала, нет, сэр, просто возложите на нее руки. Я сказал, хорошо, я сделаю это. Я возложил на нее руки, помолился и пошел к себе в комнату. На следующий день я был в офисе. Я был там, отвечал на звонки и делал кое-что по работе в офисе. Подъехала машина, и из нее вышла та самая очаровательная женщина и ее муж. Они зашли в офис. Она сказала, «Брат Бранхам, что-то пошло не так». Я спросил, «О, что вы имеете в виду?» Она ответила, «Нога у девочки не выпрямилась». Я спросил, «Что вы имеете в виду?» Она сказала, «Ну, я верила, брат Бранхам, я верила, что если вы хоть раз возложите руки на мою дочь, Бог исцелит ее. Она сказала, я верила в это. И добавила, что-то где-то пошло не так. Может быть, будет лучше, если вы получите видение на это. Я возразил, нет, нет, все в порядке, все так, как должно быть. Уж если что-то не в порядке, так это вы сами. Понимаете? Я сказал, вы только верьте в это исцеление. Она спросила, я хотела бы спросить одно, брат Бранхам, как вы думаете, в Божьей ли воле, чтобы мой ребенок был инвалидом? Я ответил, я не верю, что на это есть Божья воля. Она сказала, это все, что я хотел от вас услышать. И они уехали. Несколько дней назад они позвонили мне. Нога младенца в порядке. Нога опустилась и пришла в нормальное положение. Они, видите, мы просто приходим в уныние, и все. Все идет так, как надо. Все идет по расписанию. Итак, мы обнаруживаем, что дьявол пытается подделать веру людей. Или привнести неверие. Так что дьявол пытается разуверить Иоанна в том, что он есть Мессия. Итак, у него было двое учеников, которых он послал со словами, «Пойдите и разузнайте, о чем он проповедует. При этом вы спросите его, был ли я неправ?» Вы можете себе представить такое? Мог ли я ошибаться? Или на самом деле он тот самый Мессия? Я знаю, что знамение было верным. Я видел знамение Мессии, я знаю, что это было верным. А этот выглядит скромным и кротким. Я не понимаю. Я не могу этого понять. Я не вижу, что здесь все сходится. А вам и не нужно стараться, чтобы что-то сходилось. Если бы я мог рассказать вам все сразу, вы бы знали это, и я знал бы это. Тогда нет места вере. Все, что я могу объяснить совершенным образом, не может больше называться верой. По вере вы спасены, по вере вы исцелены. Вы просто верите этому. Вы не можете объяснить этого. Вы просто в это верите. Так что Иоанн сказал, пойдите и спросите его, надо ли нам искать другого. Неужели моя вера, моя уверенность и моя... Я видел этот знак Мессии над ним. И неужели я ошибся? Неужели я перепутал? Или что-то пошло не так? И вот, когда эти ученики пришли к Иисусу, с вопросами от этого великого пророка. Иисус не сказал им, «Я скажу вам, что я сделаю. Я дам вам пособие, чтобы вы передали это Иоанну. Как быть счастливым в тюрьме?» Нет, он так не сказал. Он не сказал, «Я дам вам книгу о терпении, и вы скажите Иоанну сохранять терпение, пока он в тюрьме». Это хорошее качество. Он в тюрьме, и я не хочу видеть его в тюрьме. Я скажу ему, как пройти через это, как быть счастливым. Нет, он не говорил такого. Вы знаете, что он сказал? У нас будет собрание после обеда. Просто будьте там, а потом можете идти. Только не пропустите этого. И после того, как Иисус провел это собрание, думаю, что эти ученики Иоанна следили за каждым его движением. Иоанн научил их до этого события, каков Мессия, какова его сущность. И эти ученики начали постепенно понимать все, что происходит. Итак, после того, как служение было закончено, ученики вернулись к Иоанну. Перед этим Иисус сказал им, «Пойдите, скажите Иоанну, хромые ходят, слепые видят, глухие слышат, все приходящие немощными, Евангелие было проповедано немощным людям, и скажите Иоанну, не бойся, не думай что-то еще, я как раз ко времени, все идет как нужно, все в порядке». У меня все расписано. Пойдите, скажите ему, что есть служение исцеления. Немощным было проповедано Евангелие. Сила Божья посреди них. У меня все расписано. Не обращать никакого внимания на что-либо еще. У меня все по расписанию. О, да. Блажен тот, кто не соблазнится обо мне. Итак, не соблазняйтесь. Я верю, что на земле об Иисусе соблазнилось больше людей, чем о ком-либо еще. Слишком уж быстро они соблазняются. Иисус сокрыт в этом забытом блаженстве, но постепенно проявляя себя через Него. Он сказал, «Блажен тот, кто не соблазнится обо мне». Не соблазняйтесь обо мне. Неважно, что будет происходить. Все происходит точно по расписанию. Вы просто идите вперед и верьте в это. Вот и все. Все в порядке. Просто идите и верьте. Вы знаете, Иисус не стал упрекать Иоанна за это. Он не сказал: «Мне стыдно за моего апостола, мне стыдно за моего пророка». Нет, он никогда так не говорил. Он не сказал: «Что же мир на это скажет? Ты пришел проповедовать, говоря: великий Мессия, великий Мессия, и вот ты посылаешь своих учеников, чтобы спросить, на самом ли деле я Мессия». Он ни разу не прикнул его за это. Иоанн сказал самое худшее, что он мог сказать Иисусу. Иисус же сказал самое лучшее Иоанну о нем самом, что Иоанн никогда не слышал. Да. Иисус, Иоанн сказал: «Пойдите, посмотрите, если Он тот самый Мессия». И после того, как ученики ушли, Иисус сказал им, Он спросил людей, после того, как ученики ушли: «Для чего вы вышли в пустыню? Для того, чтобы увидеть человека, одетого в богатые одежды?» Нет, он находится слишком далеко от Голливуда, чтобы быть в таком виде. Он спросил: «Вы пришли увидеть мужа в богатом одеянии?» Сказал: «Такие одеяния есть во дворце царя». Он спросил: «Для чего вы пришли? Посмотреть на дудочку, в которую любая деноминация дует, как ей вздумается?» О нет, конечно нет. «Для чего же вы пришли посмотреть на пророка?» Он сказал: «Да, вы пришли посмотреть на пророка, но он больше, чем пророк». Вот тот, о ком сказал пророк: «Я посылаю моего посланника перед лицом моим». Сказал: «Истинно говорю вам, что еще не родился человек больше, чем Иоанн Креститель». Иисус никогда не осуждал его. Он знал, что он был помазан духом Илии, и этот дух пребывал на нем. Вот в чем причина. Он знал, что все происходило в должном порядке. Все было точно по расписанию. А Иоанн, ведь он был больше, чем все пророки, не правда ли? Итак, если вы духовные, вы кое-что поймете. Почему он был величайшим из пророков? Ведь все другие пророки тоже говорили о Мессии. Но Иоанн представил его миру. Он был тот, кто представил его. Так же будет и в конце времен. Все будет строго по плану. Не соблазняйтесь. Только верьте. Сегодня церкви соблазняются о нем. Церкви соблазняются. Люди соблазняются. Они все впадают в уныние. Они не знают, что и думать. Умственная телепатия или еще что-то. Нет, не соблазняйтесь. Прошлое воскресенье целью нашей проповеди было показать, что Бог сделал Аврааму и его семени. Мы обнаружили, что везде, где Бог размножил Авраама, Он взял его семя через оправдание, через освящение, через крещение Святым Духом, через Сына, когда Бог явился в человеческой плоти, повернулся спиной к Саре и сказал ей все то, что у нее было на сердце. Не бойтесь, у него все по расписанию. Он здесь. Не соблазняйтесь о нем. Блаженны те, кто не соблазнятся обо мне. Если бы Иисус был сегодня здесь, чтобы держать речь, Он сказал бы то же самое. У него все по расписанию. Пророк сказал, что будет такое время, ни день, ни ночь, но в вечернее время явится свет. У него все по расписанию. Он уже приходил через оправдание в период Лютера, освящение в период Весли, в период Пятидесятницы. Он уже поместил свои дары в церковь и был уже явлен нам во плоти. Как говорил Иисус: «Не соблазняйтесь о нем». У него все вовремя. Иоанн, выходи из темницы. Выходите из этой организации, которая не верит в это. Сбросьте с себя оковы и протрите глаза. Ты свободен, если веришь в это. У него все вовремя. Свет явится в вечернее время. Аминь. Вечерние огни дают свет. Кто Он? Тот же самый Иисус. Все то же самое солнце восходит на востоке, и то же самое солнце садится на западе. Сын Бога явился людям Востока. Что ему надлежало сделать, чтобы доказать самаритянам и евреям, что Он есть Мессия? Показать им знамение, что Он есть тот самый пророк, о котором говорил Моисей. Женщина из Самарии была свидетельницей всего этого. И вот она спрашивает Иисуса: «Мы знаем, что когда Мессия придет, Он скажет нам все это. Но кто ты?» Он сказал: «Я есть Он». Она побежала в город с словами: «Разве это не тот самый Мессия? Этот муж сказал мне, в чем я была неправа, что я сделала не так. Разве это не тот самый Мессия?» И люди поверили этому. Он поступил таким же образом с самаритянами и евреями, но не с язычниками. Ибо когда Евангелие дошло до язычников, Иисус был уже прославлен, Он был во славе. В вечернее время явится свет. Как поступила церковь? Сошла с пути, войдя в католицизм, организовала церковь. Затем Лютер принес оправдание для семени. Из Лютера вышел Весли, принес освящение. Затем пятидесятники, и они организовались, и так далее, в их системах. Теперь мы приближаемся к последним дням. Что это? Вечером, перед тем, как тела Сары и Авраама претерпели изменения, чтобы получить обещанного сына, пришел Он, сел рядом с ними, говорил с ними и показал им знамения. Иисус ссылался на это. Мы не отстали. Перестаньте смотреть на то, что сказал Лютер или Весли. Смотрите на то, что сказал Иисус. И смотрите на знамения, которые нам покажут, где мы находимся. Не оглядывайтесь на то, что кто-то там что-то сказал. Смотрите на то, что сказал Иисус. Он тот, кто сказал это. То же солнце, что восходит на востоке, садится на западе. Случались мрачные дни. Было достаточно света, чтобы понять, как объединять церкви и делать организации. Но реальной силы и проявлений Божьего присутствия не было видно в течение многих-многих лет. Мы чувствовали это, и мы знали, что это было здесь. И мы видели, как работали дары вместе с этим присутствием. Но вот он становится видимым среди нас, и сила в его церкви для того, чтобы прикоснуться к краям одежды Господина, принес с собой свою силу, чтобы говорить через его народ, открывая себя. Вот каков Бог. Бог с нами. О да. Бог откроет вход в темницу и выпустит тебя, Иоанн. Блажен тот, кто не сомнится во мне. Это не чтение мысли или телепатия, но сила воскресшего Христа, который скоро грядет. Давайте помолимся. Дорогой Бог, вечерние огни светят, и многих клонит ко сну, но другие пользуются этим вечерним светом для того, чтобы идти. Я молюсь, Бог, чтобы сегодня вечером Ты дал вечернего света присутствующим здесь. Пусть они видят силу Твоего воскресения, ибо Ты сам сказал, дела, которые Я Творю, и Вы будете делать. И нам нужно знать, какие дела Ты делал. Вот мы находим в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, 19 стихе, что ты сказал: «Я не делаю ничего до тех пор, пока Отец не сделает это первым». Ты обещал это. Мы знаем, что это истина. Еще один раз, Господь. И все. И пусть все те многие Иоанны, которые находятся в тюрьме, умолкнут, достойные мужчины и женщины, которые знают Тебя как своего Спасителя, и у которых были вопросы. О Бог, пусть они увидят, что у Тебя все происходит по расписанию. У Тебя все во время. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Как раз перед тем, как мы позовем людей к алтарю, я подумал о том, что я проповедовал вчера вечером. Я собираюсь сказать Билли, что мне это удалось сегодня. Он сказал мне, что когда я проповедую, никогда не могу ложиться в меньше, чем в полтора часа. На этот раз я ложился с помощью Господа. Мне кажется, что мы раздали молитвенные карточки вчера. Он раздал их сегодня? Или какие из них? Номера от 1 до 100 на вчерашнем служении, не правда ли? Вот какой литерой? Это была литера А? Точно, хорошо. Откуда же мы начнем? Мы начали с номера 1 вчера, не правда ли? 1. Хорошо, давайте начнем с конца. Давайте возьмем немного из-за времени. Давайте начнем с номера 80. Каких из вас никогда раньше не было ни на одном из служений? Поднимите руки. Посмотрите, половина собрания. Если Иисус Христос... Сколько из вас знает, что Иисус Христос уже исцелил больных, уже спас погибающих? Он не мог бы спасти вас или исцелить вас. Он сказал бы вам, что Он уже сделал это, и вам нужно верить в это. Но Он также пообещал, что дела, которые Он творил, мы тоже будем делать, особенно сейчас, этим вечером. Сколько из вас знает, верит, что это правда? Не сказано ли в Библии, Он вчера, сегодня и вовеки тот же? Конечно, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Хорошо. Если Он таков, то пусть Он действует согласно этому. Так, все, кто находится в молитвенной линии, вы знаете то, что я не знаю ничего о вас. Если это так, то поднимите руки каждые. Кто согласен с этим утверждением? Хорошо. И вы все те, у которых нет молитвенной карточки, но вы желаете исцеления, зная о том, что я ничего не знаю о вас, поднимите руки, все. Любой человек в этом помещении, который знает, что я ничего не знаю о вас, поднимите руку. Я не думаю, что здесь есть кто-то, кого я бы не знал. Если я не ошибаюсь, вот здесь есть проповедник из Арканзаса. Из-за этого освящения здесь я не могу хорошо его разглядеть, но я думаю, что это проповедник из Арканзаса. Сколько из вас знает о той женщине, которая однажды оказалась в молитвенном ряду? Была одна женщина, она сказала в сердце своем: «Если бы я только прикоснулась к краям одежды этого человека, я была бы здорова». У нее была болезнь крови. Вы помните тот случай? Она пробралась сквозь толпу и прикоснулась вот так. Вы никогда бы не почувствовали этого прикосновения. Ты знаешь, брат Томми, что под одеяниями любого палестинца было длинное платье. Они вынуждены были приподнимать его, если дорога была грязная. Итак, она коснулась края той одежды и исчезла в толпе. А Иисус сказал: «Кто прикоснулся ко мне?» Да, это был Сын Божий. «Кто прикоснулся ко мне?» А Петр упрекал его, говоря: «Люди думают, что с тобой что-то не так. Все прикасаются к тебе. Ты знаешь. Привет. Как у тебя дела, пастор?» И так далее.
Раввин.
Он сказал: «Я почувствовал, что я ослаб». Кто из вас знает, что добродетель есть сила? Определенно. Сила изошла от меня. Кто-то прикоснулся ко мне, и он повернулся и продолжал смотреть в толпу, пока он не обнаружил, кто это был. И он сказал ей, что кровотечение прекратилось, потому что ее вера спасла ее. Это правда? Да. Как и то, что он сегодня с нами, и с вами, братья-служители, с кем мы разделили завтрак сегодня утром. Здесь есть брат, который получил всевозможные ученые степени в баптистской семинарии. Степень доктора, степень доктора философии и все такое прочее, о чем я не имею понятия. Он нам рассказывал об этом, но он должен был забыть все это, как Павел, чтобы познать Христа. Так что Писание учит нас в послании к евреям о том, что Иисус есть просвещение, которого можно коснуться чувствами наших немощей. Это так. Сколько из вас знает, что это так? Тогда, если он вчера, сегодня, вовеки тот же, как бы он поступил, если бы вы прикоснулись к нему? Видите? Он поступил бы так же, не правда ли? Еще немного, и мир уже не увидит меня больше. Но вы увидите меня, ибо я пребуду с вами, в вас, до скончания мира. Дела, которые я творю, и вы будете творить. Это правда? И он обещал, что это придет через язычников, не через период Лютера, не через период Элислея, но это случится. Неужели не видите? Он действует точно по времени. И помните, мир близится к концу. Так что мы в конце времен. В этом нет никакого сомнения, никакого сомнения. И вы касаетесь края его одежды. Вы скажете: в чем дело? Дело не во мне. Если вы не сделали этого, то и от меня нет в этом никакой пользы. Вы вовлечены в это так же, как и я. Это должна быть ваша вера, которая будет касаться его, когда он сможет говорить через меня. Это да, отдаться ему. Отдать ему мои глаза, мой разум, мой язык, мою сущность. Я не знаю никого из вас, но он говорит через меня, понимаете? Он тот, кто делает это, не я. Отчего так происходит? Я не знаю вас. Вы скажете: «А обо мне, брат Бранхам?» Я не знаю. «А обо мне?» Я не знаю. Но он-то знает, вы касаетесь его, а он тогда использует меня. Видите, вы и я вместе, его слуги. Он делает так, что его народ знает его, знает, что он точно ко времени. У него все расписано по полочкам, вплоть до конца времен, когда вечерний свет воссияет. Итак, если он будет делать так, как много людей будут любить его, верить в него и принимать его? Да, благословит вас Бог. Итак, Небесный Отец, все остальное в твоих руках. Я посвящаю себя и это собрание присутствующих тебе. Даже один случай докажет это. Отец, во имя Иисуса Христа, позволь этому случиться. Аминь. Так, подожди, пастор, не вставай пока. Посиди смирно, подожди еще несколько минут. Вот одно слово от него будет значить больше, чем я мог бы сказать за 50 лет. Нет, за 100 своих жизней. Просто одно слово от него. Так, теперь вы, у кого нет молитвенной карточки, где бы вы ни находились, Неважно, каково ваше состояние, просто скажите: «О, великий первосвященник, позволь мне прикоснуться к тебе». Брат Бранхам не знает меня, и когда ты направишь его ко мне, пусть он скажет мне, о чем я молюсь. Позволь ему сказать мне, что со мной не так. Он не знает меня, не знает, что я думаю или делаю. Позволь ему сказать мне. Я буду верить тебе, потому что Библия говорит, что он будет поступать таким образом. Он поступал и раньше таким образом, но он будет поступать таким же образом. Видите, друзья, если однажды Иисус почувствовал слабость, то как это отразится на мне, грешнике? Вы никогда и не узнаете, пока мы не встретимся у ворот, когда узнаем цену. Я не жалуюсь, я благодарю Бога. Понимаете? Просто для того, чтобы вы могли понять. На протяжении многих дней мы раздавали молитвенные карточки, и затем я выбирал эти молитвенные карточки немного отсюда, немного оттуда, так чтобы не было такого, что каждый захотел бы получить карточку под номером один. Понимаете? Затем мальчик, перед тем, как их раздать, подходил вот сюда, перед аудиторией, и хорошо их перемешивал. Я думаю, что вы видели, как он это делал. Хорошо. Затем он пойдет их раздавать. Если вы хотите получить одну, он даст ее вам. Так что мальчик не сможет сказать: «Я дал ей карточку под номером один». Он сам не знает. Он просто их раздает. Видите? Перемешивает и их раздает вам. Возможно, он даст вам карточку под номером 10, а другому рядом с вами карточку под номером 95. Так что в течение недели я буду делать так. Я буду вызывать номера с цифрами с 20 по 30, или с 50 по 90, или с 90 назад по 20, или что-то в этом роде, как Господь положит мне на сердце, потому что так будет справедливо, как Святой Дух поведет. Похоже, что сегодня вечером меня ведет к этой женщине, чернокожей женщине, меня, белому мужчину. Я для вас незнакомец? Мы не знаем друг друга. Это наша первая встреча. Теперь видите? Итак, если Дух Святой все еще остается Духом Святым, который был во Христе, и сегодня вечером в нас пребывает тот же Дух, тогда Он проделает ту же работу. Если это правда, Дух Святой, тогда Он будет делать работу Духа Святого, если... Он будет делать работу Иисуса. Таким образом, мы можем быть уверены в том, кем Он был тогда, и мы знаем, кто Он есть сейчас. Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна, 4 главе. Когда Иисус был евреем, Он постучал женщину-самаритянку и говорил с ней несколько минут, чтобы распознать ее дух. Затем Он сказал ей, в чем была ее проблема. Она сказала: «Господи, я вижу, что ты пророк. Мы знаем, что когда Мессия придет, он возвестит нам все». Она сказала ему так. Он сказал: «Это я, который говорю с тобою». И она побежала в город со словами: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Мессия?» И все люди уверовали. И каждый. Иисус не делал это просто для еще одного человека, но весь город уверовал. Он никого не исцелил там, просто пришел туда, объявил о себе. Это женщина. И Библия говорит о том, что весь город уверовал в него по свидетельству этой женщины. Итак, если то был Иисус вчера, то Он может прийти, чтобы сделать это снова с этой африканской девочкой и с этим белым мужчиной, который стоял здесь. И если Он может открыть мне нечто, ради чего вы здесь, а также нечто, что вы сделали раньше, или что-то вроде этого, то вы бы точно знали, истинно ли это или нет. Конечно, вы бы знали. И если Он может сказать вам то, что было, то, конечно, Он может сказать вам то, что будет. Вы верите в это? Все цветные или белые и так далее. Вы верите в это всем своим сердцем? Хорошо. Тогда, если есть среди вас те, кто не верит, что это правда, и вы верите, что это психология, то у меня нет ученой степени в области психологии. Подойдите сюда и сделайте это сами. Я жду вас. Если вы боитесь подойти, признайтесь в этом и не делайте никаких движений, понимаете? Я сказал это, потому что у меня было водительство сделать это. Что-то сейчас происходит по этому поводу, и я знаю об этом. И вы также знаете, что что-то сейчас здесь происходит. Одна из ваших проблем — это нервозность. Вы чрезвычайно нервозны. Можно услышать, а он догадался об этом. Вы когда-нибудь были в порядке? Я мог бы сказать, здесь есть кто-то, кто очень нервничает. Кто-то... Господь сказал что-то. Но кто этот кто-то? Вот эта женщина, встаньте. У нее хороший дух. Посмотрим, если это так. Нервничайте. Также у вас проблема с плечом. Это так. У вас также проблема с сердцем. Ведь это правда. На вашем сердце бремя. Это правда? Это из-за мальчика.
Ага.
Он в медицинском учреждении, в госпитале. Вы молитесь о нем? Хотите, я скажу вам, как вас зовут? Мисс Ричардсон. Идите, верьте. Вы никогда не узнаете, чего мне это стоит. Это лишает меня жизненной силы. Теперь пойду к этому сидящему пастору. Как поживаете, сэр? Мы незнакомы. Да, незнакомы. Но Иисус знает нас обоих и питает нас обоих. Если бы Бог дал мне знать, почему вы стоите здесь, тогда бы мне не нужно было углубляться в детали. Видите, у меня здесь целая очередь, и остальные молятся. Увидите, что это значит для меня. Но если он просто скажет мне что-то о вас, вы поверите? Конечно. Одна из причин, за что вы хотите молиться, это ваши глаза. Конечно, вы носите очки. Любой это может увидеть. Но это еще не все. Есть что-то еще, потому что на нем тень смерти. Его глаза это не выдали бы. Туберкулез. Из-за него у вас была операция, но безуспешно. Она была сделана не так, как нужно. Это правда? Вы верите сейчас, что все будет в порядке? Просто верьте всем сердцем своим. Вы верите, что Он есть Сын Божий, и Он исцелил вас? Вы верите? Тогда просто идите со словами: «Благодарю Тебя, Господь». Эта язва уйдет. Я не знаю вас. Мы не знакомы друг с другом. Вы верите, что Иисус Христос — Сын Божий? Вы верите, что Он послал меня с посланием к церкви в эти последние дни, чтобы донести это Писание и принести дар? Причиной этого был не я. Не потому, что Он должен был. Возможно, Он обычно берет кого-либо, кто не знает ничего, чтобы Он мог явить Себя. Понимаете? Вы верите в то, что те вещи, о которых я говорю, правдивые? По Писанию. Мне кажется, что эта женщина полна печали, так что я поговорю с ней немного. Да, это так. Во-первых, начну с вас. У вас была операция. Все женские внутренние органы были удалены. Но это сказалось плохо на вас. Что-то произошло. Так что, минутку. У вас грыжа. У вас грыжа. И вы должны вернуться обратно в больницу. Но у вас... Вы печались не о себе, у вас печаль по ребенку. Это ваш ребенок. Что-то не так. У него какая-то болезнь. У него туберкулез, и у него есть слабые приступы, точно. У вас есть еще один ребенок, о котором вы переживаете. У него проблемы с ухом, верно? Ваша фамилия Смит. Идите и верьте Господу. Аминь. Вы верите? Имейте веру. Просто имейте веру. Верьте. Как поживаете, леди? Мы не знакомы. Я не знаю вас. Насколько я понимаю, я никогда вас не видел. И мы встретились здесь сегодня, в первый раз. Если бы я мог что-то для вас сделать и не сделал бы, тогда я плохой человек. И тогда мне не стоило бы стоять здесь, за кафедрой, как служитель. Тогда бы я не смог вам помочь. Если бы он сейчас стоял здесь сам, одетый в те одежды, которые он дал мне, все, что он мог бы доказать, это то, что он есть Мессия, и что он сделал для вас. Но вам надлежит иметь веру, что он сделал это для вас, или у вас ничего не получится, не правда ли? Он бы стоял сейчас здесь и говорил бы вам нечто. В чем ваша проблема? Или что вы сделали? Или что не надлежало вам делать? Или что-то вроде этого? Тогда у вас была бы вера, чтобы поверить в это, не правда ли? Все так. Когда вы поднялась вера у всех присутствующих, вы удаляетесь от меня. Вы попали в аварию на машине. У вас головные боли. У вас проблема с левой частью тела. Это так. Осложнение. Столько всего. Это правда. Да, мэм. Если Бог скажет мне ваше имя, вам это поможет? Мисс Терри. Да благословит вас Господь. Теперь вы верите всем своим сердцем? Он исцеляет сердце, не правда ли? Вы верите, что он исцеляет? Просто выходите вперед со словами. Благодарю тебя, дорогой Бог. Благодарю тебя. Вы верите, что он исцеляет артрит и делает людей здоровыми? Хорошо. Просто выходите вперед. Верьте в это. Всем своим сердцем. Да благословит вас Бог. У этой женщины проблемы с сердцем. Вы верите, что он исцелит вас? Хорошо, тогда идите. Радуйтесь по дороге со словами. Благодарю тебя. Вы слишком молоды, чтобы иметь анемию, но вы верите, что он делает переливание крови? Идите со словами. Благодарю тебя, Господь. Идите с верой. У вас насморк. О, вы верите, что он исцеляет это? Просто идите, говоря. Благодарю тебя, Господь Иисус. Вам предстоит операция на эту опухоль, но вы верите, что Бог исцелит вас от нее? Хорошо. Хорошо. Отправляйтесь по дороге. Радуйся словами. Благодарю тебя, Господь. Идите, идите сюда, женщина. Вы верите, что он исцеляет нервозность? Хорошо, отправляйтесь в путь в радости со словами. Благодарю тебя, Господь. И что, если я ничего не сказал вам? Будете ли вы верить мне в любом случае? Идите сюда. Во имя Иисуса. Будь исцелена. Иди с верою. Подходите. Минутку, минутку. Что-то произошло. Люди, которые идут вон там, они были в молитвенной очереди? О, да. Мужчина, сидящий на заднем ряду, тот, который смотрит прямо на меня. Вы страдаете от заболевания простаты. Да, сэр. Сидящий вот там, да. Да, сэр. У вас есть молитвенная карточка? У вас ее нет, не так ли? Она вам не нужна. Ваша вера исцелила вас. Женщина, сидящая рядом с вами, ваша жена. Верно. Я вижу вас в одном доме. Вместе. И она страдает от того, что у нее проблема с печенью. Это так. Если это так, поднимите руку. Идите домой. Иисус Христос исцеляет вас. Женщина, которая сидит рядом с вами, у нее что-то не в порядке с языком. Вы верите, леди? Если это так, поднимите руку. Хорошо. Идите домой. Вы, сидящие на том конце, как насчет вас? Я вижу это на вас. У вас проблемы с мочевым пузырем. Верно? Хорошо. Вы верите? Хорошо. Идите домой и будьте здоровы. Аминь. Вы понимаете это? К чему они прикоснулись? Здесь сидит мужчина и плачет, который сидит вон там, этот молодой человек. Я никогда не видел его раньше. Но послушай, сынок, у тебя проблема с желудком. Верно. Но ты молился, дух пришел на тебя. Замечательное чувство. Если я для вас незнакомец, помашите рукой вот так. Я не знаю вас. Вы из-за этого переживаете? Помашите рукой. Хорошо, вы исцелены. Иисус Христос исцеляет вас. Женщина, которая сидит вон там, страдает от эпилепсии. Вы верите, что Бог исцелит вас? Вы верите? Вы верите? Если вы примете ваше исцеление, то припадки оставят вас, и больше их никогда не будет. Верьте в это. Вон та миниатюрная женщина, которая смотрит на меня и которая держит руку вот так. У нее что-то не в порядке с лодыжкой. Вы верите, что Бог исцелит вас? Хорошо. Вот вам ваше исцеление. Женщина, которая подняла руку. Вы готовы на операцию по удалению этой старой опухоли, но Бог удалит ее и исцеляет вас. Вы верите в это? Вот эта добрая женщина с белой повязкой на голове. Цветная женщина. У вас проблема с желчным пузырем. Вы верите, что Бог исцелит вас? А вы, сидящие в инвалидном кресле, вы верите, что я Его пророк? Вы умрете, сидя вот так. У вас есть один шанс, чтобы выжить, как тот прокаженный, который сидел у ворот города Самарии. Я не могу исцелить вас, сестра. Я не целитель. Но эти самаритяне, они сказали, если мы будем сидеть здесь, мы умрем. Если мы пойдем в город, мы умрем. Так что единственный шанс, который у нас есть, это пойти в стан врага. Если они убьют нас, мы умрем. Но если они спасут нас, мы будем жить. У них был один шанс на миллион. У вас нет такого шанса. Сегодня вечером вас пригласили в дом живого, любящего Бога. Теперь встаньте на свои ноги. Идите. Давайте встанем и будем верить Господу Иисусу Христу. Поднимитесь, если вы верите Ему, встаньте на ноги свои во имя Иисуса Христа и примите ваше исцеление. Аминь. Примите призыв к алтарю.